такое плохо.
Добрый вечер, друзья. Я понял, что программу нужно начинать с улыбкой, потому что называется она «Что такое плохо?». «Что такое плохо?» в эфире радио «Комсомольская правда».
Всем привет.
Всем привет. Сегодня в студии, как всегда, Михаил и Дмитрий Леонтьевы и я, Илья Савельев. Поговорим сегодня о том, что такое плохо, хреново и так далее.
Предлагаю... Все плохо.
Все плохо. А кто смотрит прямой эфир, вы просто, ну, видео, веб-трансляцию, вы бы слышали, потому что видите, вы видели, какие горячие дискуссии здесь происходят в перерывах.
Да.
Вы хотите по поводу храма?
Я просто хочу сразу анонсировать.
Давай с него и начнем.
Давайте сразу его закроем. Да, анонсировать, что в конце ты сразу хочешь храм.
Да, конечно, давайте с храма, а дальше пойдем по
международному. Так я боюсь, что мы потом...
А вы далеко не уходите. Вы просто так по верхам аккуратненько, тезисно.
Я не могу сказать, что это судьбоносный вопрос.
Нет.
Он судьбопоносный в какой-то степени. Но нас редакция нашей любимой радиостанции попросила, значит, затронуть... тему екатеринбургских волнений, да?
Да.
Вот, значит, и, ну, собственно, она действительно резонансная как-то получается. Единственное, первое, что возникает в голову приходит, а больше вам не о чем вообще страдать-то. Сограждане, блин. Вот, понимаете, страна, в общем, не отличается особенной протестной активностью. И, ну, есть эта свалка. Такое впечатление, что эта свалка просто, я не знаю, в самом центре столицы региона находится. Она в каком-то вонючем болоте находится, хрен знает где, где никто никогда не был и не собирается быть на самом деле. Ну ладно, бог с ним, там хоть свалка. Здесь, значит, в честь юбилея основания Екатеринбурга пытаются восстановить храм, который был разрушен в свое время, значит, нехристями, значит, восстановить храм, который является, в общем, символом и сердцем, собственно, города под названием Екатеринбург. Другое дело, что не всем жителям Екатеринбурга вообще сделало до того, что там есть Екатеринбург, Екатерина и вообще, ну, допускаю, что это может быть их непосредственное человеческое или животное право. Вот, но вот, значит, им нужен сквер.
Очень.
Здесь я могу себе представить, я сразу скажу простую вещь. Вот сейчас необходимо немедленно организовать беспорядки по выставлению бассейна на месте храма Христа Спасителя.
Пловцами в шапочках.
Не, ну, ребят, ну, вот, говорят, мало скверов в Москве, а открытых бассейнов что, много в Москве?
Чайка есть,
чайка
это
есть,
не реклама.
Есть чайка, маленький, представляешь, сколько населения в Москве, а если все попрут
давайте
в бассейн
так...
чайка,
надо
ты представляешь,
бассейн.
Что будет?
Не влезут.
А там в Москве
они не просто не влезут, там вода не поместится, вот, причем моментально.
Боже, я представил.
Так все, срыть храм, давайте бассейн рыть,
Слушайте,
немедленно.
А много в Екатеринбурге-то зеленых насаждений? Я просто
я не знаю, сколько там зеленых насаждений, я представляю себе, что город ужасно проблемный. Тяжелый город,
так.
Да, и проблем там огромное количество. Но вот почему-то, значит, возникла свалка вокруг именно храма. И я подозреваю сильно, и не только я подозреваю, я надеюсь, что это должны подозревать органы правопорядка и спецслужбы, что это идеологическая спецоперация, и что люди, которые именно эту тему за нее взялись, им выгоднее браться всего за эту тему, потому что как бы идеологически, политически и ментально близкий для них, значит, элемент, он легко организуется вокруг этой темы. Это на самом деле глобальный пуссирайт. Это пуссирайт, разросшийся, так сказать, социально метастазировавший до гораздо более широкого круга, хотя и пуссирайт тоже может метастазировать. Вот это на самом деле пуссирайт. И то, что кто не скочит, тот за храм, это очень характерно. Поэтому мое мнение простое, я бы на этом, собственно, и остановился.
Давайте, коротко.
Что я считаю, что чрезвычайной ошибкой, если не виной прямой, региональных властей, которые отвечают за правопорядок, вообще за всю эту историю, которые приняли это решение, поэтому они взяли на себя ответственность.
Угу.
является то, что с крайней степенью жесткости не были эти как бы подсказать мягче, эта сволочь не была поставлена на место.
Угу. Чеканно.
Так, чтобы у них не было никакого желания, шанса, вот это вот на самом деле достаточно вегетарианскую такую, как бы сказать, хомячкастую шелупонь второй раз вывести на то же место.
Все.
У меня, Митя, вот такое мнение.
Подведите себе микрофон,
вот, Михаил Иванович. Граждане, спасибо, Екатеринбурга, вот те люди, которые пришли туда, ну, насколько у вас все хорошо, насколько у вас нет вообще проблем в городе, что главное протестное движение идет от отсутствия какого, и причем не отсутствия, не кто-то сквер, mm-hmm, разумеется, не убирает, а какое-то ограничение движения во время стройки в этом сквере. Это вот, если помните, Химкинский лес. Вот у нас же была похоже. Вот всем вдруг в Москве...
Да, я помню очень хорошо гражданку Чирикову. Да,
очень нужен был какой-то Химкинский лес.
Карьеристка.
Это же поразительно, насколько у нас, видимо, все хорошо в стране, что протесты, реальные протесты с эмоциями, с людьми, которые начинают что-то кричать, вызывают совершенно идиотские, совершенно неважные проблемы, которые реально нормальному человеку не могут трогать так, чтобы он вот не мог вот не жить.
Нет, вот, а вот это легко, хороший критерий, Мить, хороший критерий качества проблемы. Вот если тебя лупят дубинкой и адекватно в рамках действующего законодательства карают за нарушение общественного порядка, да, не всех, а хотя бы конкретный список зачинщиков. А их там, сколько там, 20 человек, по-моему, свинтили. Надо было свинтить 200. Реально активных, вот, агрессивных, нападавших и так далее, да?
Угу.
Вот тогда мы посмотрим степень серьезности проблемы.
И второй момент.
Ну, давай.
Вот вы пришли туда протестовать. А с какой стати вы посчитали, вот те люди, которые протестуют, что вы представляете большинство людей в городе Екатеринбург? У вас прошло референдум, у вас прошло голосование. Или вы считаете, что ваше мнение важнее, чем мнение других людей, которые живут в Екатеринбурге? Почему? Это у нас, получается, самый громкий или самый озабоченный, или самый кричащий является решающим человеком? Это очень часто проблема протестного движения. У нас протестное движение – это... маленькое меньшинство, ну, действительно маленькое меньшинство, но чувство собственной важности для них, ну, оно преобладающее. Вот ты пришел, ты орешь, ты требуешь. А почему ты должен требовать? Вы вроде любите демократическое общество. Но с чего вы решили, что большинство населения Екатеринбурга не хочет храм?
Друзья,
кто это решил?
Я считаю, что стороны высказались, причем вот для тех, кто смотрел веб-трансляцию, будет понятно, что мнение ведущих, оно не совпадает с мнением редакции, кстати. И это и вызвало полемику. Тем интересней, да-да-да-да-да, за нами подсматривают.
Особая совершенно на самом деле ситуация сложилась в городе Екатеринбург. В городе Екатеринбург в течение долгого времени была, может быть, с хозяйственной точки зрения не берусь судить, вот, но с социально-политической точки зрения не сильно дееспособная местная власть. И она, значит, привыкла заискивать перед местными вот этими вот протестными активистами, которые создали некое ощущение, что это какая-то особая зона, то у них есть какие-то особые права, и вообще они не такие, как Россия. Они не такие, они отдельные вот в Ёбарке, да? Вот.
Ну, слушайте,
ничего отдельного в них нет.
Примерно
ничего
понятно,
отдельного вот... в них нет, да. И мне кажется, что позиция федеральной власти, что это не наше вообще дело, сами решайте, она является такой приманкой, заманкой для этих местных ребят, потому что Это неправда. Это все касается, конечно, федеральной власти. Федеральная власть вмешается, не сомневайтесь. И в нужный момент кого надо свинтят, не беспокойтесь. Но федеральная власть хочет таким образом заставить местных товарищей работать. С точки зрения глобальной это может быть не очень важно, а с точки зрения их шкурных интересов, в конце концов, это вопрос их выживания в пространстве
точно.
Политическом и административном. Пусть думают, но На самом деле, мы прекрасно понимаем, при всех проблемах, недостатках и так далее, не только уже на территории непосредственно Российской Федерации, но и на территории всего мирового православия, идеологическая война с православием является одним из инструментов, одним из самых таких неожиданно оказавшихся вкусных, работающих инструментов политического и идеологического уничтожения России.
Вот, мне кажется,
речь идет именно об этом.
Михаил Владимирович, вот здесь вот надо
и
поставить.
Мы об этом и будем говорить.
Я могу говорить о том, что люди, которые ненавидят православие и ненавидят церковь, они имеют права. Да, извините.
Ну, это благородно с вашей стороны. Дать им немножко прав. Я хочу сказать, что ну, здесь надо. Ну, сейчас тизер, давайте завесим. Вот с этой темы прекрасно перейти на следующее. Поговорим вот после небольшой паузы про доклад американской корпорации РЕНД, который в сути своей задачи было показать, как нанести максимальный ущерб России. Примерно то, о чем вы сейчас и говорили.
Да, после небольшой паузы
активно вкатываемся в тему.
Что такое плохо? Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Что такое плохо?
Итак, мы продолжаем. Я уже анонсировал доклад
РЕНД.
Давайте в двух словах.
Илюш,
сначала,
я хотел закончить
такое.
Очень важно. Я не договорил фразу.
Ну давайте.
Чтобы перейти как раз к РЕНД, потому что РЕНД как раз доклад РЕНД посвящен тому, как конкретно, это конкретное исследование, как ослабить Россию. То есть как на самом деле, практически на самом деле речь идет, как ее уничтожить по возможности. Да? Так вот, я хочу сказать по поводу энтузиастов борьбы с православием в России. От хорошей жизни, от плохой, есть у них демократические права. Или не так объективно ситуация сложилась так, что борьба с православием является инструментом уничтожения России. По факту. Поэтому, к сожалению, все то, что было бы в нормальных условиях, вполне приемлемым, терпимым, хотя отвратительным, неприятным для многих и негативным, терпеть никто не должен и не будет. Не будет. Это то же самое, как, например, открытость, там, борьба за открытость корпоративной политики крупных российских экономических игроков в условиях санкций. Да? В других условиях можно было обсуждать, теперь обсуждать не будем. И вмешательство, например, в определенные сферы деятельности российских экономических субъектов, которые находятся под риском санкций, да, международную деятельность, такую деятельность, будет рассматриваться просто как предательство. Этих людей мы будем мочить. И вот этих тоже будем мочить. Никаких надежд у них нет. Поэтому я как раз говорю о том, что мне кажется, что поведение екатеринбургских властей еще и потому неверно, ошибочно, что они внушают людям, может быть, наивным, может быть, еще не совсем соображающим, что они могут продолжать деятельность в таком духе. Не могут, это ошибка, это соблазн. А потом придется дубинами мочить людей, которых при других обстоятельствах можно было просто напугать. Напугать законом, просто не какими-то страшными карами. Угу. Просто напугать. Ты не должен создавать у людей иллюзий, что какие-то действия могут сойти, что можно поиграться, что можно сопливых, там, я знаю, 16-летних, 17-летних дебилов привести туда, потому что это забавно, скакать против храма за сквер. Это модно, может быть, оказалось в определенной среде Екатеринбурга. Модно скакать за сквер против храма. Это не модно, когда тебе кости переломают, да, в случае сопротивления, или жизнь. Это не модно, а придется переломать кости и жизнь, обязательно. В конечном итоге, если это не прекратится, переломают и кости, и жизнь. Будьте уверены, никаких сомнений быть не должно.
А теперь перейдем к РЕНД. Я думаю, что здесь все точно и понятно стало. Мить, наверное, это тебе немножко введи в курс дела, что такое РЭНД, почему это важно вообще сегодня.
Корпорация РЭНД – это серьезные, очень серьезные ребята, которые работают много-много лет. Они начинали, открылись, по-моему, в 30-х годах, еще до, значит, до Второй мировой войны, но начиная с начала Холодной войны, они занимались в том числе и тем, что готовили планы для американской элиты, как ослабить Советский Союз. Они готовили эти планы…
В первую очередь, для американского правительства.
Да, для американского правительства.
Какой там элиты, да, именно для исполнительной власти.
Ну, имеется в виду и военной,
Пентагона, ЦРУ
и финансовой, и политической, да, то есть как бы военной в том числе, то есть если мы воспринимаем как власть. Значит, они готовили это в 70-х годах, они готовили это в 50-х годах, и сейчас, когда они подготовили этот доклад, а доклад называется, значит, я по-английски скажу «Overextending and unbalancing Russia», то есть как дестабилизировать Россию. Ну, вот давай, можем перевести, наверное, так.
Да.
Вот. И этот доклад они готовились на основе того опыта, которого они работали против Советского Союза.
Да, сразу надо сказать, чтобы понятно было для слушателей, что вопрос о том, зачем, надо ли, он не ставится. Он ставится в другой категории, что есть некоторые риски по каждому из пунктов. Да, вот, да. А так вообще нет.
То есть, задача есть. Есть задача, и они совершенно цинично, совершенно понятно, пытаются оценить. Вот есть такой метод, вот есть другой метод. Насколько он эффективный, этот метод, и насколько не может этот метод создать проблемы для самой Америки. Никаких морально-этических вопросов о том, хуже или лучше для России, этот вопрос не стоит. Угу. То есть, ну, вот.
И так, для кого-то вообще.
Для кого-то вообще.
А вообще идеология есть в этом докладе?
Нет,
скажи мне.
Это профессиональный текст, который говорит о том, у нас есть задача ослабить Россию, вот как мы можем это сделать.
Ну, хоть какая-то там ценность присутствует.
Никаких ценностей вообще, ничего про ценности. Вот.
Ну, слушайте, это памятка. Памятка спецназовца.
Нет, понимаешь, раньше, извини, значит, раньше вот у нас в советской, кстати, пропагандистской практике придумывали всякие тексты, например, так называемое письмо Даллеса, да? Оно, как известно, придумано. Совершенно не факт, что то, что в этом письме пишет Даллес, реально не думала, не собиралась делать и не делала американская там администрация, спецслужбы и так далее против Советского Союза, да? Но реально никакого письма такого не писали, потому что у них умища хватало такие вещи не перекладывать на бумагу и не превращать их в какие-то официальные практически почти, декларации и инструкции, да? То есть делали. Но это наши идеологи специально за них выдумывали, чтобы их выставить в циничном виде. Сейчас не надо ничего выдумывать.
Ну, подожди, Збигнев писал же, ну, это большая шахматная, как она называлась, книга.
Да.
Но там чистый тоже такой же расклад, как
это
все.
Ну, не совсем.
Ну, там немножко, там с идеологией
все-таки. Он абсолютно демократский, абсолютно ценностной человек. Там все пронизано идеологией.
Да.
Идеологией, ради чего это делается. Там везде есть ценностной подход.
Больше Киссинджер, чем Брежневский. Вот человек.
Киссинджер это реал-политик, да?
Вот.
Вот. Но там, с другой стороны, есть уважение к противнику всегда. Ну, не знаю, какое там, насколько.
Уважение есть. Уважение есть. Да, вполне. Ну, все
давайте,
очень известно. Ну, значит, начнем.
Да,
значит, экономика. В первую очередь. Значит, первый пункт. Expand US energy production. То есть. Что они считают? Что российская экономика, что никого не секрет, очень сильно зависит от нефтегазового сектора. Наша задача, и которую они уже проводят, это увеличить американское производство нефти и газа и таким образом, во-первых, повлиять на цены и захватить те рынки, которые Россия занимает сейчас. Они считают, что это произойдет, что это происходит, и шансы, что это будет успешно, очень велики. Вот, я не знаю, я думаю, тебе это будет особенно интересно
в связи
с своей профессиональной деятельностью.
Я могу сказать, что это реально очень важно и очень полезно для нас, в смысле, как для глобальной компании, которая пытается убедить всех, что так называемое соглашение ОПЕК является фуфлом. Просто фуфлом. Потому что союзник, стратегический союзник Соединенных Штатов, и даже, я бы сказал, сателлит Соединенных Штатов в Саудовской Аравии, пытается на переходный период, пока Соединенные Штаты, значит, не достигли еще глобальных масштабов производства, потому что Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем нефти, но они являются все-таки нетто-импортером, у них очень большое потребление. Да? То есть они сейчас экспортом занимаются, но они больше еще все-таки покупают, если говорить о нефти. Да? Вот. И второй момент, что им нужны довольно высокие цены для того, чтобы это все на сегодняшний момент было рентабельно. Да? Поэтому они не меньше нас, в принципе, заинтересованы в высоких ценах. Поэтому идея сокращения ОПЕК+, когда ОПЕК как сателлит Соединенных Штатов, и которая получает от этого от Соединенных Штатов разного рода политическую, моральную, всякую другую компенсацию, в конце концов, политическую легитимацию. Они сами сокращают добычу и заставляют всех вместе с собой сокращать добычу, чтобы дешевая нефть других производителей уходила с рынка, уступая место американской дорогой нефти. Угу. Потому что иначе она бы не смогла туда появляться. Да? Мы должны обеспечить Америке доминирование.
Угу.
Вот. При этом ОПЕК не является регулятором ничего, потому что американские санкции, убирающие с рынка Иран, там, Венесуэлу и так далее, да, вот, американская политика валютная, то есть регулирование доллара, которое занимается ФРС, ОПЕК плюс не влияет никаким образом на, значит, курс доллара, никаким образом, да, вот, гораздо в большей степени является регулятором нефтяных цен и нефтяной конъюнктуры, нежели чем все эти усилия. Все это напоминает, знаете, когда маленький тщедушный человек за там, полсекунды до восхода солнца громко орет «Солнышко, вставай!». После чего встает солнышко, и он себя представляет, значит, организатором солнцевставания. Да, вот это вот ОПЕК плюс называется. Не более, не менее того.
И пока
зачем
мы
отдаем в этом участвуем, понять
рынки
невозможно, да? Невозможно. Нам нужны большие цены, стабильные, говорят люди там в Минфине какие-то. Ну, так а здесь же при чем? Ну, это солнышко, вставай.
Угу.
Потому что это инструмент глобальной борьбы за рынки и за источники сырья. Есть два способа, например, по Венесуэле, который является, еще раз говорю, крупнейшей в мире ресурсной базой по нефти. Крупнейшей. Угу. Больше России, больше Саудовской Аравии. Чтобы понятно было еще раз. Да?
Там какая-то другая
Венесуэлу
нефть.
Временно можно вытеснить, а в перспективе, конечно, захватить. Конечно. Тем более, что американцы абсолютно уверены, что Венесуэла им принадлежит по праву. Ну уж точно не русские.
Да просто Венесуэла еще пока не знает.
Ну уж точно не венесуэльцы.
Ну венесуэльцев вообще никто.
Так, давайте дальше.
Дальше давайте после новостей и рекламы уже.
Ну давай я представлю.
Давай, тизер.
Значит, следующая идея – это санкции. Увеличение санкций и финансовых, и торговых санкций. Но здесь корпорация Red видит риски. Я думаю, мы можем обсудить, какие эти будут риски, если у нас есть еще время.
Нет.
А, ну, риски Вене ведут такие, что можно санкции вводить, но есть проблема партнеров, которые в какой-то момент начнут страдать от этих санкций. И они волнуются, что да, это работает, это ослабляет Россию, но как санкции неизбежно будут трогать не столько Америку, а сколько их союзников, и в конце концов они могут испортить отношения с союзниками, и они об этом говорят.
Остальное по этой теме, друзья, после небольшой рекламы и новостей.
Что такое плохо?
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Творог говно в эфир
кидает. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Что такое плохо?
И правда, что такое плохо? Мы продолжаем. В студии Михаил Дмитрий Леонтьев и Илья Савельев. Разговариваем про доклад исследовательской компании РЭНД. И переходим уже, я так понимаю, к третьему, наверное, пункту.
Санкции.
Да, но мы говорили
или
про санкции.
Закончим.
А ограниченная возможность, по мнению РЭНД, значит, постоянно увеличивает санкции. Угу. И ограниченная возможность, как по их мнению, не в связи с тем, что от этого пострадает американская экономика, которая не очень зависит от российской, а в первую очередь, как я понимаю, это и к Европе относится. Да?
Угу. То есть они боятся пережать Европу.
Боятся пережать Европу. Да, вот. И в этом есть некая логика. Если мы видим, что происходит в Италии, вот, их уже пережали. Есть такое ощущение. Но вот. Не только русские санкции, конечно, там катализатор всех процессов, но в том числе. Значит, дальше. Быстро закончим экономику. Это, значит, увеличение и увеличение возможности Европы покупать LNG, то есть сжиженный газ. И вот такой интересный пункт. Это возможность и пропаганда эмиграции из России качественной рабочей силы, чтобы она уезжала в Соединенные Штаты Америки туда работать.
Именно в Соединенные Штаты Америки.
Это все Соединенные Штаты Америки. Они Европу важно только в связи с тем, насколько это удобно для...
То есть они рассматривают вообще вопрос о том, что, например, расширение возможности покупать американские ЛНЖ означает для Европы глобальный проигрыш в экономической конкуренции с Соединенными Штатами. Нет. Потому что доступ к российским дешевым энергоносителям является очень серьезным, я бы сказал, глобальным потенциальным преимуществом европейской экономики в глобальной конкуренции. Посмотрите, Соединенными Штатами.
Я так понимаю, что они в расчет не брали Европу.
Они это не рассматривают.
Это... Вот, они рассматривают отношение к Европе только в связи с тем, насколько это помешает или поможет им давить на Россию. Да, то есть, как бы исключительно критерии этого доклада. Дальше геополитика. Это довольно-таки интересно. Потому что, в отличие от экономики, где они очень оптимистично относятся к многим своим возможностям, к геополитическому давлению они достаточно крайне пессимистично, но они предлагают варианты. Первое – это вооружение украинской армии. То есть они об этом говорят, но вот здесь вот в категории риски высокие, красным отмечено. Почему? Потому что они считают, что они могут доиграться с тем, что России дадут повод в реальный, когда от Украины не останется ничего. То есть можно ее довооружать до того, что потом вооружать будет некого, считает корпорация РЭНД.
Очень взвешенно.
Вот, ну, далее, значит, это вообще очень, вот это уровень цинизма. Вооружение сирийской оппозиции.
По-моему, сказано для того, чтобы превратить гражданскую войну в вечную.
Да, это А во-вторых, это они говорят, это действительно осложнит российской армии проводить боевые действия в Сирии, но мы вооружаем исламских джихадистов. Ну, то есть, как бы вот такой один минус, но то есть, как бы, который они...
Это серьезный минус? Это их действительно беспокоит?
Это их беспокоит. Да, то есть, это их беспокоит меньше, чем Украина, но беспокоит.
Уровень критичности желтый.
А преимущество moderate, то есть, средние преимущества в вооружении исламских джихадистов. Да, вот. Ну, то есть, они есть, они средние.
Но это, смотрите, какая у них какой критерий. Все-таки Украина для них опаснее, чем джихадисты.
Нет, ну, просто они все-таки понимают, что исламистские для джихадисты в высокой степени вероятности будут убивать американцев тоже.
Да.
Это они понимают, да, но это маленькая, действительно, проблема.
Значит, дальше. Расширение влияния на Южном Кавказе. Шансы, что это успеха в этом, средние.
Значит, а что они имеют в виду?
Здесь
Грузия.
Это Грузия в первую очередь. Армения, ну и, наверное, Азербайджан. Но я не смотрел конкретно разбор по каждой из стран. Вот,
насколько я понимаю, у них там основная парадигма – это разжигание армяно-азербайджанского конфликта.
Да. Да, конечно, разумеется.
Потому что, а что там в Грузии вооружить? Ну, что там можно вооружить?
Из всех геополитических потенциальных возможностей, где они видят действительно реальную возможность, это либерализация Белоруссии, смена режима там, вот, и, то есть повторить украинский вариант в Беларуси. Угу. Здесь они видят в графе преимущества высокие.
Угу.
Но, опять же, возможности этого происходящего низкие. И это, вот, что касается, вот это действительно интересно, и тоже вот хотел бы я с тобой обсудить. Касается, вот здесь еще есть Приднестровье, вот, и Центральная Азия, вот, по всем категориям, шансы, что это будет успешно для вот, действия американцев, низкие. То есть, это значит что? Это значит, что мы недооцениваем, насколько выросло наше политическое влияние в ближайшем зарубежье, а корпорация РЕНД это оценивает?
Не знаю. Я думаю, что они действительно понимают одну вещь совершенно правильно, да, что экономическая уязвимость России гораздо более соблазнительна и гораздо более серьезна, чем геополитическая текущая в настоящий момент геополитическая слабость. Россия очень сильно нарастила свои возможности как в области непосредственно обороны, так и в области дипломатии и политики, потому что, ну, в первую очередь, потому что Россия понимает, что она делает в мире. Эта политика производит впечатление, значит, того, что Россия знает, что она хочет, что она делает. Экономическая политика России не производит впечатления того, что Россия понимает, что она хочет, что она делает. То есть президент формулирует перед правительством, перед экономическими, их действительно стоит называть регуляторами, потому что называть их органами экономического управления невозможно, какие-то задачи, вот. Причем на самом деле в том-то и дело, что он формулирует задачи перед ними, как перед органами экономического управления. Они органами экономического управления не являются, не могут быть, не хотят быть и не считают необходимым. Точнее, не считают возможным, в конце концов. Ну, невозможно заставить импотента оплодотворить толпу баб. Ну, никак нельзя, да? Ну, ничего, если он просто все медицинский импотент, да? И когда вот ему начинает морочить голову, он даже не расстраивается. Вот совещание по нацпроектам наше, да? Ну, не расстраивается импотент, что он не может. Ну, что вы от меня хотите? Вы что, не знаете, да? Он сидит и так как-то, да, ну и что? Ну, вот, ну, может быть, даже иногда там заснув, он думает, что он что-то такое сделал. Но он не может ничего сделать. Что вы от него, что вы пристали, блин? Ну, что вы пристали, Владимир Владимирович? Что вы ко мне пристали? Вы что от меня хотите? Вы что, не знаете, кто я такой, да? Что вы хотите? Ну, вот. И собственно, и Владимир Владимирович вроде понимает, что к нему приставать. Поэтому расстраивается, но никаких оргмер не принимает, потому что он же не зверь злой, да, ну, что же ты животиной-то мучить-то ее зачем? Вот. Вот с этой точки зрения глобальная уязвимость российской экономической... Потом в экономике ничего нельзя сделать так быстро, как в других сферах. В других нельзя быстро. Военно-техническое возрождение и организационное вооруженных сил России является чудом. И по масштабам, и по срокам, безусловно. Вот. Но чудом. Оно произошло вопреки. В конце концов, я думаю, что экспансия метода вне экономического управления экономикой будет, к сожалению, очень большой на ближайшее время. И вся наша политика роста, которая находится вне экономической доктрины властей, она вот так и строится. Но это ничего хорошего в этом нет, потому что это очень затратно, неэффективно. И это, в общем, конечно, это повторение советского опыта, но в ослабленном, худшем варианте, потому что, ну, как-то так получается, что мы не можем позволить себе, вот не получается у нас освоить эффективные, воспользоваться, я бы сказал, колоссальными преимуществами рыночной экономики. Не получается, не получается.
Не можем себе позволить.
Да, потому что вот оно...
Но это уже песня, да, она давно поется. Мить, давай дальше.
Дальше. Значит, третья, значит, глава или графа, это идеологическая, значит, и внутриполитическая подрывная деятельность. Значит, первый пункт – это, значит, подрывная деятельность касаемо российской электоральной системы. Но это то, что делалось и делалось много раз. Это, об этом была Болотная, соответственно, разумеется. Вот, угу. Да. Правда, здесь опять надо сказать, что Рэнд не оценивает высоко шансы на...
А что они имеют в виду?
Значит,
что... Продвижение, они... то есть, вот, ну, конкретно, что они предлагают делать? Потому что, ну, вот, физически, руками, что?
А это распространение информации. Это через...
Ну, или дезинформация.
Через дезинформацию, да, через медийку. Это, значит, использование социальных сетей, использование дружественных СМИ, использование прогосударственных американских СМИ.
Для пропаганды
СМИ.
Чего?
Для пропаганды того, что в России выборов нет, что они нелегитимны, как на муниципальном уровне, так и на федеральном уровне, ну и так далее.
Слушай, ну зацепиться-то у нас вот этого хватает. И как они и делают. Почему они в Екатеринбурге начали качать? Ну, проблемы.
Это отдельная, кстати, песня.
Конечно,
про электоральную систему.
Раскрутить это все, мне кажется, вот только подожги.
Вот, второй пункт как раз об этом. Это, значит, раскрутка протестов и остальных, значит, массовых волнений.
Давай об этом после небольшой
паузы. А, кстати,
там
церковь присутствует вообще? Как-то в докладе.
Ответим после паузы.
Что такое плохо?
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Что такое плохо?
Итак, продолжаем. Про церковь мы не можем вам ответить, Михаил Владимирович, потому что это summary, правильно?
Да-да-да, то есть, как бы, надо понимать, что то, что я сейчас читаю, это выжимка из доклада. Сам доклад – это много-много сотен страниц.
Да, вот, его надо изучать.
И его нужно еще подробнее изучать, что мы, надеюсь, и сделаем в ближайшее время. Значит, дальше. Значит, опять подрывная политическая деятельность. Дальше. Значит, не только внутриполитическая подрывная деятельность, но и внешнеполитическая подрывная деятельность. И здесь они говорят, успех, значит, в принципе, более чем вероятен. Это подрывная деятельность и ухудшение образа России за рубежом.
Угу.
То есть это бесконечные скандалы, это попытка выгнать Россию из всех не ООНовских, значит, организаций. Это, то есть, вот изоляция России на международном уровне.
Угу. А риски там какие-нибудь есть?
Значит,
или никаких?
Значит, здесь они не говорят, что риски, просто они не уверены, что это получится полностью, вот, но рисков я здесь не вижу, и да, то есть как бы, нет, риски, здесь написано средние риски, но не объясняется, в чем заключаются риски.
В саммари не объясняется.
Да, в саммари не объясняется. Знаете, что мне здесь интересно? Интересно, что они считают, что из всех, значит, процессов, то есть внутреннеполитическая подрывная деятельность, это сложно, это мало успешно, а внешне успешно.
Ну, вот, то есть гнобить, но они работают в своем идеологическом пространстве, да, в своем политическом пространстве, где они это совершенно
здесь,
правильно.
Здесь, мне кажется, все-таки есть проблема того, что все-таки вот видно, что это американская компания, которая ориентируется на мир до сих пор в формате 30-40-летней давности. То есть то, что они работали в Советском, и работали против Советского Союза во время Холодной войны, это очень видно, потому что когда они говорят про внешний политический образ России, они имеют в виду в первую очередь Запад. То есть для них, и это чувствуется, почему они считают, что это успешно. Потому что насколько успешно испортить образ России в Турции, в Иране, в Бразилии, в ЮАР, в Индии, в Китае, в Индонезии, да...
Их не интересует.
Это их не интересует, потому что это не люди, это папуасы, вот. И поэтому какая разница, что они там думают. Вот, может быть, интересует, может быть, не интересует, но... их оценка успешности этого показывает, что они не считают, что это приоритетно, да, или не считают, что это как бы...
Да, вот здесь, Мить, мы подходим к одной очень интересной вещи, как раз связанной с актуальной политикой, с визитом Помпео, который является в какой-то степени знаковым. Из этого знака может ничего не получиться, а может и получиться. Но, тем не менее, он все равно знаковый, потому что люди... которые писали этот доклад, ты совершенно правильно сказал, это люди, которые обслуживают то, что, значит, в Америке и Трампом в том числе называется так называемым глубинным государством, да? Это вот старая традиционная американская элита, которая видит мир так, как она видит, иначе она видеть его не может. Это генетика. Вот.
Помпео,
значит, трамповская публика в целом видит мир иначе. Иначе. И она видит Америку не таким глобальным монстром, который может практически игнорировать все, что существует в мире, да? А она видит Америку страной, которая, в принципе, столкнулась с инфернальным вызовом. Потому что они, как и вся американская элита, любая, новая, старая и так далее, безусловно, стремятся к сохранению Америки лидирующих позиций, лидерства. Но они понимают, что американскому лидерству, в общем, приходит конец, и что Америка вступает в нечеловеческую, серьезнейшую борьбу за это лидерство. Поэтому они в качестве обременения, в том числе, сбросили с себя все всяческие маски, то есть, грубо говоря, весь балласт с этого, значит, падающего дирижабля выброшен, чтобы поддерживать его на плаву. И задача на буквально, вот знаете, на низком старте, если его можно назвать низким, сбить Китай, своего основного, значит, геополитического конкурента.
О котором мы, надеюсь,
в мире существуют две модели развития сейчас. Это модель американская, построенная на определенной структуре общества, экономики, идеологии. Модель китайская, в центре которого стоит все равно таки государство, причем сакрализованное, сакральное государство, которое является основным постановщиком целей для всех игроков и в целом и для населения. Да? Вот. И на сегодняшний момент китайская модель оказалась эффективнее. И что делает Трамп и трамписты? Они пытаются, с одной стороны, мобилизовать все преимущества оставшиеся. Они отбросили, значит, иллюзии, что в этой модели можно сосуществовать, в которой существовала, например, обамовская администрация, великолепная, и даже бушевская. Вот. Совершенно отбросили. Они понимают, что это смерть. Просто смерть, да? Что времени осталось мало, что часы уже отсчитывают, с одной стороны. И с другой стороны, они понимают, что та модель эффективнее, значит, надо разрушить те элементы действующей системы, которые делают ту модель эффективной. Что касается конкретно Помпео, и не Помпео визит, а вообще американо-российских отношений, то понятно, что Трамп был повязан с ног до головы этим расследованием Миллера. Сейчас у него появилось, очевидно, или он думает, что у него появилось, чуть-чуть отлегло, есть некоторый спектр возможностей, и нужно выстраивать ситуацию, при которой надо Россию каким-то образом оторвать от Китая. Америка сделала колоссальное, значит, вот в период, то есть, представляете, внутриполитической борьбы, то есть они потратили огромное количество, грубо говоря, горючего, на ерунду с точки зрения геополитических интересов Америки, с точки зрения удержания, сохранения вот этого убегающего американского лидерства. Они потратили огромное количество ресурса, времени, которого мало, да? И теперь есть задача как-то сделать так, чтобы больше его не тратить, да, потому что иначе тогда все. Если Америку дальше опять засосет в цикл внутриполитической борьбы по накалу такого же, а может быть, еще и большего, чем она была до сих пор, то все, Америке кранты.
Ну, давайте про Китай, чтобы кранты, у нас осталось, потому что, Михаил Владимирович, да, осталось буквально минут пять.
Вот. И второе, лишить Китай, да. Я говорю, лишить Китай того ресурса, который старая система, американская же, Америкой, построенной для себя, которую она давала Китаю, да? То есть лишить их, грубо говоря, американских рынков, американских технологий, доступа вот этой вот глобальной возможности пользоваться своим таки лидерством в глобальной экономике производственной. Угу. Вот, вот этого всего лишить.
Папа, у меня вот такой вопрос. Вот, задача их понятна, не зря Трамп встречался с Киссинджером, который мастерски в 70-х годах отвел Китай от Советского Союза, и это один из причин колоссального успеха и Китая, и Соединенных Штатов за последние десятилетия. Но что может Помпео предложить России, чтобы она сделала такой выбор?
Пока
вот
он может...
Вот что?
Нет, пока он может
даже
сделать...
в теории.
Нет, пока речь идет не об этом. Пока речь идет о том, чтобы просто снять параноидальное напряжение. Потому что я хочу сказать, что та ситуация, которая существует в отношениях России и Америки, ее не было никогда. Она, может быть, была в какие-то часы или там дни Карибского кризиса, да? Наверное, за все время, да? Угу. Она, потому может быть, Россия была в какой-то элемент, в какой-то период Корейской войны, но тогда еще оставалась инерция союзничества.
Россия, Советский Союз не использовалась так, как сейчас, как главный инструмент внутриполитической борьбы Америки.
Конечно.
И поэтому...
Ну, маккартизм был, но...
Это, во-первых, было не Россия, а больше а коммунизм, да, и ну, это да, не совсем одно коммунизм. И то же, да, да. Вот, ну, то есть, сейчас, на данный момент, для внутриполитической
Кстати, хороший
России
пример
является
для,
номер
для
один темой. Для
хороший России. Пример, это убийство Кеннеди, да, убийство Кеннеди бывшим американским иммигрантом из Америки, проживающим в Советском Союзе, или Харви Освальдом, который, извините меня, вернулся в Америку из Советского Союза, был там долгое время. Ты представляешь, у них хватило какие там Солсбери, какие Скрипали. Угу. У них хватило тогда, в тот период напряжения, хватило умища не разыгрывать эту ситуацию, а по принципу highly likely. Угу.
Даже более, чем
потому
likely.
Что, ну, нет, ну, просто, ну, ребят, ну, сейчас представить себе нельзя, угу. чтобы не обвинили. Вообще, просто в момент, когда свинтили этого Освальда, в этот же момент, там, в течение 3 секунд, не объявили бы Советский Союз в организации убийства президента Соединенных Штатов.
Конечно. Давайте какой-то финал, вывод какой-то делать, потому что сейчас уже время нашей программы подходит к концу. Вот про Китай мы, к сожалению, про сделку великую не успеваем.
Мы не
давайте
можем
реплику.
Сейчас сделать финал, мы можем сделать реплику.
Реплику,
что
давайте.
Ситуация на самом Минута деле осталась. Очень интересная, да? И на самом деле возможность, во-первых, есть шанс на нормализацию. В каком смысле нормализацию? Это не значит, что будут отменены санкции. Это не значит, что не будут реализовываться цели, обозначенные РЭНД. Это значит, что будет создана нормальная система коммуникации между противниками, хотя бы, да, между противниками, которая минимизирует или исключает возможность непреднамеренного конфликта колоссальными разрушительными последствиями. Я даже сейчас не говорю про ядерную войну. Конфликты могут быть более локальные, но достаточно колоссальные, чтобы потом...
На этом поставим, троеточие.
Я не так оптимистичен, как папа, мне кажется, нет в реальности такого политического маневра от трамповской администрации, но дай бог.
Друзья, удачи, до встречи на следующей неделе.
Что такое плохо?
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.